Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Это не пятое поколение. Индия отказалась от Су-57. Создание истребителя пятого поколения – вопрос невероятно затратный и долгий. Сейчас только единичные страны могут в одиночку разработать такой самолет. Индия явно не входит в их число. Тем не менее, совместно создаваемый с Россией истребитель FGFA часто подвергали критике. По сути, он должен был стать экспортной версией Су-57, отличающейся от варианта для ВВС Российской Федерации, но сохраняющей общую концепцию. Еще в 2017-м сообщали о планах индийского руководства закупить более 100 таких машин. Но вскоре хорошие новости для программы закончились. Теперь, судя по всему, подтвердились слухи об окончательном выходе Индии из проекта. Авторитетное военно-техническое издание «Джейнс» заявило, что индийская сторона, включая советника по национальной безопасности Аджита Давала и министра обороны Саджайта Митру, уведомила россиян об отказе от FGFA. В качестве причины сворачивания программы длиной в 11 лет называют проблемы технологического и финансового плана. Ранее индийцы неоднократно давали понять, что, по их мнению, перспективный боевой самолет не отвечает заявленным требованиям. Это, в частности, касается малозаметности, ключевого параметра для истребителя пятого поколения. Кроме того, как заявляет индийская сторона, требованиям нового поколения не соответствуют радары. Следует добавить, что устанавливаемый сейчас на машины двигатель AL-41F1 эксперты также не считают соответствующим пятому поколению. Предполагается, что достигнуть летно-технических показателей его уровня самолет сможет, получив разрабатываемый двигатель ТИП-30. Однако это может потребовать долгих лет упорного труда и крупных капиталовложений. Сообщается также, что Индия в перспективе может пересмотреть свою позицию, если Россия учтет нарекания. Не исключают и покупки полностью разработанного россиянами истребителя Су-57 в базовой комплектации. Никаких гарантий одного или другого сценария, впрочем, сейчас нет. Стоит отметить, что определенные достижения программы ПАК-ФА все же есть. Так, еще осенью 2017 года в воздух впервые поднялся прототип российского истребителя пятого поколения с новым двигателем. Его установили в левой мотогондоле образца Т-52, одного из первых летных прототипов Су-57. В клетках человека нашли новую форму ДНК. Австралийские ученые обнаружили в клетках человеческого организма необычные структуры ДНК – ай-мотивы. Ранее их удавалось получить только в лабораторных условиях. В живых клетках их нашли впервые. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry. Самая известная форма ДНК – знаменитая двойная спираль. Но более короткие последовательности могут иметь и другую конструкцию. В двойной спирали азотистые основания, такие как аденин, гуанин, тимин и цитозин, одной из двух цепей, соединены с основаниями другой в строгом соответствии. Например, гуанин объединяется только с цитозином. Структура ай-мотива – крестообразный узел, в котором цитозин сплетается с цитозином на той же цепи. Впервые ученые обнаружили такие конструкции в 1990-х. Тогда ай-мотивы удалось получить искусственно. Наиболее пригодной для них оказалась кислая среда, не характерная для организма человека. Поэтому исследователи сомневались, что эти структуры когда-нибудь обнаружатся в человеческих клетках. Чтобы найти их, австралийские ученые создали микроскопический инструмент iMap. Особый фрагмент антитела способны распознавать ай-мотивы и связываться с ними. Эти фрагменты не соединяются со спиральными структурами ДНК и нетипичными конструкциями других типов. ай-мап снабдили светящимися метками и ввели в человеческие клетки, принадлежащие к нескольким клеточным линиям. Это позволило установить, где именно в клеточных ядрах располагались ай-мотивы. Один из авторов работы, Махди Зираати, комментирует: «Сильнее всего мы удивились, когда увидели, что зеленые участки, ай-мотивы, появляются и исчезают время от времени. Так мы узнали, что они формируются, разрушаются и возникают вновь». Ученые установили, что ай-мотивы формируются в основном в конце фазы клеточного цикла G1. В это время клетка увеличивается в размерах и синтезирует РНК и белки, необходимые для синтеза ДНК. Новые структуры обычно появляются в промоторных участках ДНК, последовательностях, контролирующих активность определенных генов. Зираати считает, что ай-мотивы могут участвовать в регулировании активности генов, включая и выключая их. Дальнейшие исследования покажут, какую роль новые структуры играют в человеческом организме. Исследователи впервые засняли неизвестное существо, похожее на скрюченного кальмара. Группа исследователей, которая называет себя Oceanus Explorer, запечатлела странное существо, живущее в глубинах Мексиканского залива, сообщает National Geographic. Ранее они уже публиковали кадры с необычными тварями, например, с осьминогом по кличке Каспер и светящейся медузой. То, что они увидели теперь, сильно отличается от предыдущих находок. Это существо с бордово-красным телом напоминает одновременно кальмара и наутилуса. Его щупальца закручены так, что топорщатся в разные стороны. Используя подлодку с дистанционным управлением, ученые сумели заснять животное с разных ракурсов, чтобы лучше рассмотреть. Зоолог Майк Вичионе, специализирующийся на кальмарах, поделился соображениями о находке. «Моя первая реакция была, что это, черт возьми, такое? Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни, пока мы не начали к нему приближаться и осматривать с разных сторон». По его словам, еще слишком рано говорить о природе подводного обитателя. Он может в равной степени оказаться представителем неизвестного вида и кальмаром, принявшим необычную позу. Исследователи полагают, что подводная лодка могла напугать существо, из-за чего сработал защитный механизм. Согласно другой версии, такое положение помогает ему собирать детрит – неразложенные части мертвых организмов. В любом случае, исследователи планируют повторить экспедицию ночью, чтобы посмотреть, будет ли существо светиться в темноте, как другие биолюминесцентные твари. С 11 апреля по 3 мая команда проводит исследования в Мексиканском заливе. Видео с самыми интересными находками ученые всегда выкладывают у себя на канале, а также ведут прямую трансляцию приключений на сайте. В середине апреля зоологи нашли у ядовитых и шипастых рыб-бородавчаток еще одно уникальное оружие – острое шило, скрытое в щеке. Между Россией и США назревает конфликт вокруг новой орбитальной станции. Сейчас дальнейшая судьба Международной космической станции остается неопределенной. Уже в середине следующего десятилетия США, главное действующее лицо программы, могут отказаться от поддержки станции. Самой реалистичной и, по сути, единственной альтернативой МКС выступает проект новой лунной орбитальной станции — Lunar Orbital Platform Gateway. Многие эксперты рассматривают его как новую возможность для примирения двух ядерных держав. Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о разработке станции. Между тем, противоречия появились уже на раннем этапе и вылились в несколько довольно бескомпромиссных предложений. Утром 23 апреля РИА Новости сообщила, что Америка с партнерами требует от России строительства шлюзового модуля по техническим стандартам США. По словам информированного источника, речь идет обо всех системах электропитания и обеспечения терморегуляции модуля, системах обеспечения жизнедеятельности внутри него, а также интерфейсах. «Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы», — заявил источник. Также стало известно, что Штаты предложили россиянам воспользоваться американскими скафандрами вместо отечественных изделий типа «Орлан». «Очень быстро ситуация получила развитие, приобретя конфликтный характер. Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах», — заявил российский сенатор Сергей Цыков. По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, Соединенные Штаты в любом случае сыграют главную роль в проекте новой орбитальной станции. При этом переход России на американские стандарты в рамках проекта будет означать, что по ним предстоит работать и в дальнейшем. Сейчас многие важные технические аспекты Lunar Orbital Platform Gateway остаются непроработанными. Известно, что сама орбитальная станция будет значительно меньше МКС. Она включит в себя как минимум 4 модуля – электродвигательный, жилой, модуль снабжения и шлюзовой модуль. В качестве средств доставки модулей чаще всего рассматривают перспективный космический корабль «Орион» и перспективную ракету-носитель Space Launch System. Россия со своей стороны не исключает применение собственных ракет, в частности ракеты-носителя «Ангара». Российские физики уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз. Ученые из МФТИ, ФГБНУ, ТИСНУМ и МИСИС оптимизировали толщину слоев ядерной батарейки, использующей для генерации электрической энергии бета-распад изотопа никеля-63. В одном грамме созданной ими батарейки запасено около 3300 мВт-часов, что является лучшим результатом среди ядерных батареек на основе никеля-63 и в 10 раз превосходит плотность энергии, запасенной в обычных химических элементах. Статья опубликована в журнале Diamond and Related Materials. Как работает батарейка? Обычные батарейки, которые используют для питания часов, карманных фонариков, игрушек и других сравнительно небольших автономных электрических приборов, получают электрическую энергию с помощью химических реакций. В ходе этих реакций, которые называют окислительно-восстановительными, электроны перетекают через электролит с одного электрода на другой, и на электродах возникает разность потенциалов. Если соединить концы батарейки проводом, электроны придут в движение так, чтобы разность потенциалов исчезла, по проводу потечет ток. Химические батарейки, которые также называют гальваническими элементами, обладают высокой удельной мощностью, то есть отношение мощности создаваемого тока к объему батарейки, но сравнительно быстро разряжаются, и это заметно ограничивает их автономную работу. Конечно, при определенной конструкции химических элементов их можно перезаряжать, тогда их называют аккумуляторами. Однако даже в этом случае батарейку нужно вынимать из прибора, что может быть опасно или невозможно, например, если она обеспечивает питание кардиостимулятора или космического аппарата. Немного истории. К счастью, электрическую энергию можно получать не только в химических реакциях. Более 100 лет назад, в 1913 году, Генри Мозли представил первый радиоизотопный источник электрической энергии, представляющий собой посеребренную изнутри стеклянную сферу, в центре которой на изолированном электроде располагался радиевый источник. Электроны бета-распада радия создавали разность потенциалов между серебряным слоем стеклянной сферы и центральным электродом. Такой источник обладает чрезвычайно высоким напряжением холостого хода в десятки киловольт и малым током, поэтому на практике его использование почти невозможно. В 1953 году Пол Раппопорт предложил использовать полупроводниковую структуру для преобразования энергии бета-распада радиоактивных элементов. Бета-частицы, электроны и позитроны, ионизируют атомы полупроводника и создают неравновесные носители зарядов, которые при наличии статического поля барьерной PN-структуры упорядоченно движутся, создавая электрический ток. Основанные на этом принципе элементы назвали бета-вольтическими. Главным преимуществом таких элементов перед гальваническими выступает их долговечность. Период полураспада некоторых радиоактивных изотопов составляет десятки или сотни лет. Следовательно, мощность элемента будет оставаться почти постоянной в течение всего периода. К сожалению, удельная мощность бета-вольтических генераторов сильно уступает химическим батареям. Тем не менее, радиоактивные генераторы все-таки использовали в 1970-х годах для питания кардиостимуляторов. Однако впоследствии их вытеснили литий-ионные аккумуляторы, дешевизна изготовления которых превысила долговечность бета-вольтических элементов. Заметим, что бета-вольтические батарейки не следует путать с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, сокращенно РИТЭК, которые тоже иногда называют ядерными батареями. В этих устройствах энергия радиоактивных распадов используется для нагрева и создания потока тепла, который потом конвертируется в электрический ток с помощью термоэлектрических элементов. Эффективность РИТЭКов составляет всего несколько процентов и зависит от температуры. Тем не менее, из-за своей долговечности и относительно простого устройства радиоизотопные генераторы широко используются для питания космических аппаратов, например, зонда New Horizons или марсохода Curiosity. Ранее РИТЭКи также устанавливали на радиомаяках и метеостанциях, расположенных в трудодоступных областях, однако сейчас эту практику приостановили из-за трудностей утилизации и риска утечки радиоактивных веществ. Мощность повысили на порядок. Группа ученых под руководством Владимира Бланка, директора ФГБУ ТИСНУМ и заведующего кафедрой физики и химии инфраструктур МФТИ, придумала способ почти на порядок повысить удельную мощность ядерной батарейки. В разработанном и изготовленном ими элементе бета-частицы испускались радиоактивным изотопом никеля-63 и попадали в алмазные преобразователи на основе барьера Шотки. Полная электрическая мощность батарейки составила около 1 микроватта, а удельная мощность достигла 10 микроватт на кубический сантиметр. Этого достаточно, чтобы питать современный кардиостимулятор. Период полураспада никеля-63 около 100 лет. Таким образом, в 1 грамме батарейки запасено около 3300 мВт-часов. Что в 10 раз больше, чем в химических батарейках. Образец ядерной батарейки состоял из 200 алмазных преобразователей, чередуемых слоями фольги никеля-63 и стабильного никеля. Мощность, генерируемая преобразователем, зависит от толщины никелевой фольги и самого преобразователя, который поглощает бета-частицы. Все известные на данный момент прототипы ядерных батарей плохо оптимизированы, так как имеют лишний объем. Если толщина бета-источника слишком велика, электроны, рождающиеся внутри него, не смогут покинуть его. Этот эффект называется самопоглощением. С другой стороны, сильно уменьшать толщину источника тоже невыгодно, поскольку вместе с ней уменьшается число бета-распадов в единицу времени. Аналогичные рассуждения применимы и к толщине преобразователя. Сначала расчеты. Перед учеными стояла цель создать батарею на никеле-63 с максимальной удельной мощностью, то есть без лишнего объема. Для этого они численно смоделировали движение электронов в бета-источнике и прилегающих преобразователях и нашли их оптимальные толщины. Оказалось, что эффективнее всего бета-источник на основе никеля-63 работает при толщине около 2 микрометров, а алмазный преобразователь на основе барьера Шотки при толщине около 10 микрометров. Технология изготовления. Наиболее затруднительной задачей было изготовление большого количества алмазных преобразователей со сложной внутренней структурой, толщиной всего в несколько десятков микрон, как полиэтиленовый пакет из супермаркета. Традиционные механические и ионные методы уменьшения толщины алмаза не подходили для ее решения. Сотрудники ФГБНУ ТИСНУМ и МФТИ разработали уникальную технологию синтеза и отщепления тонких алмазных пластин от многоразовых алмазных подложек для массового создания сверхтонких преобразователей. В качестве исходного материала были использованы 20 толстых подложек из легированного бором алмаза, выращенного методом температурного градиента. При помощи ионной имплантации в подложках создавался дефектный слой толщиной около 100 нанометров на глубине около 700 нанометров. Поверх этого слоя методом осаждения из газовой фазы синтезировался гомоэпитаксиальный слой слаболегированного бором алмаза толщиной 15 микрометров. Гомоэпитаксиальный значит наследующий кристаллическую структуру подложки. Затем методом высокотемпературного отжига дефектный слой подвергали граффитизации, после чего удаляли методом электрохимического травления. После удаления дефектного слоя заготовку преобразователя снимали с подложки и покрывали контактами – амическим и щетки. В ходе всего описанного процесса подложка теряла менее 1 микрометра толщины, после чего операции повторялись. Таким образом, на 20 подложках были выращены 200 преобразователей. Разработанная технология чрезвычайно важна с экономической точки зрения. Высококачественные алмазные подложки стоят очень дорого, поэтому не подходят для массового производства преобразователей методом уменьшения толщины. Все преобразователи были объединены параллельно. Технология изготовления фольги никеля-63 толщиной в 2 микрона была разработана в НПО «Луч». Батарею залили эпоксидным клеем для герметичности. Батарея обладает характерной вольт-амперной характеристикой. Напряжение короткого замыкания составило около 1 вольта, а ток короткого замыкания – около 1 микроампера. Наибольшая электрическая мощность, примерно в 0,93 микроватт, достигалась при напряжении 0,93 вольт. Такая мощность отвечает плотности энергии около 3300 мВт-часов на грамм, что в 10 раз превышает плотность энергии, созданной ранее в ФГБНУ ТИСНУМ ядерной батарейки на основе никеля-63, и во столько же раз превосходит обычные химические батарейки. В 2016 году ученые уже сообщали о разработке прототипа ядерной батарейки на основе никеля-63. В июне 2017-го работающий образец ядерной батарейки мощностью в 1 микроватт с полезным объемом 1,5 кубического сантиметра был показан ФГБНУ ТИСНУМ и НПО «Луч» на форуме «Атом-Экспо-2017». Основным фактором, ограничивающим изготовление ядерных батареек в России, является отсутствие промышленного производства и обогащения изотопа никеля-63. К середине 2020-х годов планируется поставить такое производство на поток. Альтернативный способ создания ядерной батарейки на основе алмаза. Изготовление алмазных преобразователей из радиоактивного углерода-14, обладающего чрезвычайно большим периодом полураспада – 5700 лет. О разработке таких генераторов сообщали физики из Университета Бристоля. Будущее ядерных батареек. Полученный результат открывает новые перспективы для медицинских применений. Современные кардиостимуляторы имеют размер более 10 кубических сантиметров и потребляют мощность около 10 микроватт. Разработанная батарея может быть использована в качестве источника питания такого кардиостимулятора практически без серьезных изменений его конструкции и объема. Вечный кардиостимулятор значительно повысит качество жизни пациентов, так как исчезнет потребность его обслуживания и замене батарей. Также в разработке компактных ядерных батарей заинтересована космическая промышленность. В частности, в настоящее время существует потребность в атомных беспроводных внешних датчиках и микросхемах памяти со встроенной системой питания для космических аппаратов. Алмаз – один из наиболее радиационно стойких полупроводников и за счет большой ширины запрещенной зоны может функционировать в широком диапазоне температур, что делает его идеальным материалом для создания ядерных батарей космических аппаратов. Ученые планируют продолжить свои исследования в области ядерных батарей и предлагают основные направления развития данной тематики. Во-первых, это повышение обогащения никеля-63 в батареи, что приведет к линейному росту мощности. Во-вторых, разработка алмазной PIN-структуры с контролируемым профилем легирования, которая позволит увеличить напряжение, а значит и полезную мощность батареи, в 3 и более раза. В-третьих, увеличение площади поверхности преобразователя, что позволит разместить больше атомов никеля-63 на одном преобразователе. Владимир Бланк, директор ФГБНУ ТИСНУМ и заведующий кафедрой физики и химии наноструктур МФТИ, говорит: «Мы уже достигли выдающегося результата, который может быть применен в медицине и космической технике, но не собираемся останавливаться на этом». За последние годы наш институт достиг значительных успехов в создании высококачественных легированных алмазов, в частности, алмазов с проводимостью N-типа. Это позволит нам перейти от барьера шотки к PIN-структуре и повысит удельную мощность батареи в 3 раза. А чем больше удельная мощность, тем большее количество применений может найти наша разработка. Мы имеем хороший задел в области синтеза алмазов высокого качества и планируем использовать сочетание уникальных свойств этого материала для расширения компонентной базы радиационной стойкой электроники и создания инновационных электронных и оптических устройств на его основе. В Австралии нашли останки неизвестного корабля. Специалисты Австралийского института морских наук во время сканирования морского дна у северного побережья Западной Австралии обнаружили неизвестные обломки затонувшего корабля. Согласно их данным, находка покоится на глубине 60 метров и простирается в длину на 37 метров. Она неожиданно появилась на сонаре во время картирования дна. Сперва экипаж закончил работу, а затем вернулся, чтобы лучше рассмотреть таинственный объект. По оценкам исследователей, останки относятся к некому кораблю, затонувшему в 20 веке. Отснятые видеоматериалы они отдали в Музей Западной Австралии для дальнейшего изучения. Координаты обломков держатся в секрете для того, чтобы местные жители не отправились изучать их самостоятельно. Член экипажа Майлз Парсонс поделился впечатлениями от находки. «Это определенно не то, что открываешь каждый день. Едва мы увидели возвышение, сразу поняли, оно искусственное. Все тут же заволновались, затем начали звонить. Никто не понимал, что происходит. Поэтому мы решили вернуться и рассмотреть все повнимательней. Для этого спустили буксируемую камеру. Мы будем поддерживать связь с музеем, чтобы узнать, что они выяснят». Эксперт по подводной акустике Йен Парнум из университета Картина, Австралия, считает, что таких находок в будущем прибавится, так как огромная часть морского дна Австралии остается неисследованной. В США впервые в мире провели комплексную пересадку пениса и мошонки. Врачам из больницы Джона Хопкинса, штат Мэриленд, удалось провести успешную комплексную трансплантацию пениса и мошонки. Операция длилась 14 часов, в ней участвовали 11 хирургов. С момента пересадки прошел месяц, пациент чувствует себя хорошо. Врачи ожидают, что вскоре многие функции органов восстановятся полностью. Об успешном завершении трансплантации сообщили на сайте клиники. Пациентом стал молодой военный, потерявший гениталии из-за взрыва кустарно изготовленного устройства во время одного из конфликтов в Афганистане. Более ранние операции по трансплантации мужских гениталий включали только пенис. Врачи еще никогда не пересаживали половой орган вместе с соседними тканями. В этот раз материалом для пересадки стали пенис, мошонка без яичек и часть стенки живота. На последнем этапе операции пациенту пересадили единый фрагмент тканей общим весом до 2,2 килограмма. Донором стал мужчина, погибший незадолго до операции. Процедуру провели методом васкуляризованной композитной аллотрансплантации. С помощью высокотехнологичной аппаратуры врачи перенесли в тело пациента не только кожу, мускулы и сухожилия, но и нервы и кровеносные сосуды. Сейчас он принимает гормональные препараты, которые позволят постепенно вернуть функции гениталий. Хирурги ожидают, что это произойдет через несколько месяцев, когда восстановятся нервы. Сначала должно вернуться нормальное мочеиспускание, затем эрекция. Возможно, для полноценной эрекции пациенту потребуется биосовместимый имплантат, но хирурги пытаются избежать этого, чтобы снизить вероятность отторжения. Врачи надеются, что успех трансплантации поможет в поиске средств для таких операций. Один из хирургов, Эндрю Ли, оценил ее стоимость в 300-400 тысяч долларов. Технологию процедуры разрабатывали около 5 лет. Илон Маск начал проект по созданию дракона-киборга. О старте нового проекта изобретатель объявил в своем твиттере. Сейчас совсем непонятно, о чем именно идет речь. По словам самого Маска, данный сегмент рынка незаслуженно обходили вниманием. Как и следовало ожидать, в сети принялись активно обсуждать инициативу главы Tesla и SpaceX. Некоторые провели аналогию с драконами из сериала «Игра престолов». Другие восприняли заявление Маска как попытку отвлечь внимание от проблем, связанных с производством электромобиля Tesla Model 3. Комментаторы поинтересовались, сможет ли дракон дышать огнем. Речь идет об аналогии с другой коммерческой разработкой Маска — огнемете от The Boring Company. Напомним, предприниматель начал продажу этих устройств, чтобы получить дополнительное финансирование для строительства подземных тоннелей. Продавать необычные сувениры начали 28 января. Лишь за первые 24 часа было заказано 7000 огнеметов. Несмотря на немалую цену в $500, почти весь тираж раскупили за несколько дней. При этом сам Илон Маск назвал творение самым безопасным огнеметом в мире. Другой похожий шаг Маска – планируемые продажи кубиков по типу Лего, сделанных из камней, которые были вырублены в процессе бурения тоннелей. Кирпичики конструктора чрезвычайно крепкие, но полы и внутри не слишком тяжелые. Именно поэтому они будут доступны для пользователей разных возрастов. Илон Маск – сооснователь дебетовой электронной платежной системы PayPal, основатель, совладелец и генеральный директор ракетостроительной компании SpaceX и председатель совета директоров, а также генеральный директор автомобилестроительной Tesla. По состоянию на 2017 год эксперты оценивали его состояние в 21 миллиард долларов. Главным же анонсом от Илона Маска за последнее время стало заявление о попытке спасти вторую ступень ракетоносителя, построенной компанией SpaceX. По словам предпринимателя, достичь поставленной цели планируют с помощью воздушного шара. Следует также напомнить, что компания Маска уже доказала свою способность не только возвращать на Землю первую ступень ракетоносителя Falcon 9, но и осуществлять с ее помощью новые пуски ракет. Многоразовостью также обладает сверхтяжелая Falcon Heavy, впервые запущенная в феврале текущего года. Мальдивы и Сейшелы могут стать необитаемыми к середине 21 века. Группа американских и европейских ученых пришла к выводу: через несколько десятков лет большая часть низколежащих атоллов мира может стать необитаемой из-за изменений климата и недостатка пресной воды. В их числе Мальдивы, Сейшельские острова и часть Гавайев. Исследователи изучили климатические процессы, влияющие на территорию Маршалловых островов. В состав этого небольшого государства в Микронезии входят 29 атоллов, и там уже заметны признаки климатических изменений. Ученые считают, что похожие процессы угрожают всем коралловым островам. Без крова могут остаться сотни тысяч их жителей. Более ранние исследования изменений климата атоллов основывались на оценках роста уровня воды окружающей острова. По этим данным, резкие климатические изменения не угрожали атоллам в ближайшие столетия. Авторы новой работы сопоставили графики подъема уровня океана с оценками динамических морских волн, а также учли прогнозируемые объемы выброса парниковых газов. Сравнив все эти параметры, ученые заключили: опасность угрожает большинству низколежащих коралловых островов. По их прогнозам, основной источник риска – наводнения. С годами они будут происходить все чаще и могут стать мощнее. Они нанесут вред инфраструктуре островов, зданиям, дорогам и транспорту. Наводнения угрожают и источникам пресной воды, водоносным горизонтам, аквиферам. Водоносный горизонт – это один или несколько слоев осадочной горной породы, через которую могут просачиваться подземные воды. Воду выводят на поверхность с помощью скважин. Из-за наводнений в водоносный горизонт может попасть соленая вода, и такая смесь будет непригодна для питья и приготовления пищи. Дождь может нейтрализовать небольшое количество соленой воды. Но по оценкам исследователей, прогнозируемого уровня дождей окажется недостаточно. Ученые считают, что результаты их работы помогут оценить опасность, угрожающую островам, и заранее спланировать защитные меры.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!